Новостей представила Анна Колчина.
И о погоде. На большей части европейской территории синоптическая картина существенно не изменится. Малоподвижный антициклон с центром у берегов Скандинавии своим восточным гребнем по-прежнему будет определять погоду на большей части европейской территории России. В российской столице сегодня без осадков, днем около 22-24 тепла, по области 19-24, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге, так же как и в Москве, без осадков, температура точно такая же, 22-24 выше нуля.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Преподавание ислама в британских университетах. Новая система иммиграционных баллов. Саммит Большой Восьмерки в Германии.
Именно саммит Большой Восьмерки, который открывается сегодня в курортном городе Хайлигендам на севере Германии, и является главной темой сегодняшнего утреннего эфира. О последних приготовлениях к саммиту рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Официальное открытие саммита, главными темами которого являются меры по защите климата и вопросы реальной помощи Африке, состоится вечером, но в течение дня намечено немало двусторонних встреч. Сегодня же ожидается и решение Конституционного суда Германии, который может разрешить намеченному на четверг маршу протеста антиглобалистов и других общественных организаций приблизиться к территории, где проходит саммит, на расстоянии 200 метров от заграждений. Пока же действует запрет на все демонстрации в 5-километровой зоне вокруг места встречи руководителей стран Большой Восьмерки. Когда вчера вечером в аэропорту Ростока приземлился самолет американского президента, то демонстрантов с плакатами «Bush go home» президент не увидел. Они были, согласно предписаниям, отодвинуты на значительное расстояние. После столкновения анархистов с полицией во время демонстрации в Ростоке в минувшую субботу, где почти 1000 человек были ранены, в Германии многие политики выступали как с критикой действий полиции, так и с призывами усилить и без того рекордное число стражей порядка, группами антитеррористического спецназа, а самих полицейских вооружить пистолетами с резиновыми пулями. Но руководство полиции отвергло эти предложения. Находившийся ближе всех к событиям премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания социал-демократ Харальд Рингсторф, в отличие от многих, выразил доверие полиции. «Я могу только сказать, что полиция до сих пор действовала образцово. Она действовала с установкой на деэскалацию. Таких агрессивных организованных действий 2000 или 3000 анархистов полицейские не ожидали, но они своевременно изменили тактику. Теперь ситуация полностью под контролем, и общая картина снова выглядит мирной». Коллега Рингсторфа по партии Себастьян Эдати, председатель комиссии Бундестага по внутренним делам и один из выдвигавших предложение о дополнительном вооружении полиции, сказал: «Я считаю, что если демонстрации во время саммита примут такой же характер, как в Ростоке, то мы, политики, должны ответить на вопрос, как мы можем защитить тех, кто на полицейской службе рискует своей жизнью, защищая правовое государство. Постановку этого вопроса я считаю легитимной. И все же хочется надеяться, что права граждан на мирные демонстрации не будут ущемлены, и это не будет мешать работе саммита. В 15 часов по московскому времени в Хайлигендам начнется беседа канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом, и далее последовательно пройдут ее встречи с другими мировыми лидерами. Джордж Буш также до официального открытия встретится с президентом России Владимиром Путиным. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Итак, мы продолжаем разговор о главной теме утреннего эфира. Саммит Большой Восьмерки, который открывается в Германии, дал нам возможность, основание задать слушателям более широкий вопрос. В чем причина резкого ухудшения отношений России и Запада? Мы ждем ваших ответов. Некоторые ответы звучат достаточно резко. Уже мы получаем довольно много писем. Вот, например, одно из них. Источник сырья и рынки сбыта политического влияния – настоящие причины обострения отношений между Россией и Западом. Так типично империалистические противоречия, о которых писал Ленин 100 лет тому назад, напоминает нам Николай Борода.
А сейчас в Москве 8:11. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро. Доброе утро еще раз.
Доброе утро.
И теперь мы будем говорить о главной теме российских газет сегодняшнего дня. Это встреча Владимира Путина с руководством Москвы. Это его визит в Куркино и его разговор о продлении полномочий московского мэра. Итак, Владимир Путин во время посещения московского района Куркино разрешил Юрию Лужкову еще немножко побыть московским мэром, пишет независимая газета. Сколько глава государства не уточнил. Однако о полном сроке пребывания в должности столичного градоначальника речи уже не идет. Скорее всего, московский мэр в ходе личной встречи в апреле, просивший главу государства о доверии, останется в своей должности только до 2009 года. Президент нашел дипломатичную формулировку и для Лужкова, и для себя, подтвердил версию независимой один из чиновников в окружении Путина. Тему продолжает газета «Время новостей». Авторитет Юрия Лужкова, третий срок полномочий которого на посту мэра истекает в декабре 2007 года, будет максимально использован на декабрьских же выборах в Государственную Думу. Своего намерения поэксплуатировать градоначальника не скрывают в первую очередь представители партии власти. В то же время обтекаемые формулировки, которые использовал вчера Владимир Путин, не исключают возможности для федеральной власти чуть позднее все же принять во внимание возраст 70-летнего градоначальника и мягко завершить в Москве эпоху Лужкова, действительно взявшую 15 лет назад столько суверенитета, сколько можно. Газета «Время новостей» – еще одна первополосная публикация. Об этом же пишет газета «Ведомости». Ичкерийские сепаратисты, не платившие ни копейки в федеральный бюджет, побеждены. Но мечта о Чечне без федеральных налогов и пошлин жива. Республика хочет стать свободной таможенной зоной и позволить 7 лет не платить налоги. Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о стимулировании предпринимательской деятельности на территории Чечни. Как раз в соответствии с ним депутаты хотят на 14 лет освободить компании от российских налогов и пошлин. Газета «Новое известие» сообщает о том, что уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин намерен инициировать судебные процессы по фактам ущемления прав граждан в зависимости от регистрации по месту жительства. В число нарушителей войдут и работодатели, требующие от соискателя регистрацию в соответствующем регионе, и милиционеры, отказывающиеся регистрировать автомобили, не имеющих прописку граждан, а также не желающие выдавать незарегистрированным россиянам загранпаспорта, а также московские власти, установившие льготы для своих пенсионеров и запретившие ими пользоваться пенсионерам-приезжим. По мнению экспертов, дискриминация граждан в зависимости от места жительства происходит из-за подзаконных нормативных актов, которые все еще привязаны к советской действительности, а также из-за наследия крепостной России и Советского Союза, который остается в сознании людей. И еще газета «Известия» пишет о том, что реальный рост цен опережает официальную инфляцию. Стоимость минимального продуктового набора в среднем по России в мае выросла на 2,2%. При этом инфляция по официальной же статистике увеличилась на 0,6%.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Германии открывается саммит «Большой восьмерки». Москва не намерена признавать решение украинских судов о передаче Украине объектов Черноморского флота. Группировка басков-сепаратистов «ЭТА» с сегодняшнего дня прерывает перемирие с властями Испании. Телевидение Кубы показало интервью, которое Фидель Кастро дал впервые после тяжелой операции на кишечнике 31 июля прошлого года. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Саммит «Восьмерки» в российских и зарубежных СМИ. Гости программы – главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и политолог Ирина Кобринская. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начну его с сообщений из Парижа, где на кортах Ролан-Гаррос проходит открытый чемпионат Франции, второй в году турнир серии «Большого шлема». Вчера в полуфинал вышли две теннисистки из Сербии. Елена Янкович победила Николь Вайдишеву из Чехии. Анна Иванович нанесла поражение россиянке Светлане Кузнецовой. Еще одна российская теннисистка Мария Шарапова выиграла у своей соотечественницы Анны Чеквитадзе. И теперь Шарапова в полуфинале сыграет с Анной Иванович. А Елена Янкович встретится с Жюстин Анен из Бельгии, которая выиграла у американки Серены Уильямс. Вчера же были проведены и два четвертьфинальных матча в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер нанес поражение испанцу Томми Робредо. И таким образом, выиграв первый сет в этой встрече, Федерер побил рекорд американца Джона Макенроя по количеству выигранных подряд сетов на турнирах «Большого шлема». Во встрече с Робредо швейцарец выиграл 36-й сет, тем самым улучшив рекорд Макенроя, установленный в 1984 году. Правда, второй сет в матче с Робредо Федерер проиграл, и таким образом цифра 36 пока остается рекордом. Россиянин Николай Давиденко также вышел в полуфинал открытого чемпионата Франции. Вчера в четвертьфинале он выиграл у аргентинца Гильермо Каньяса. Как раз с Роджером Федерером и сыграет свой следующий матч Николай Давиденко. Это будет полуфинал открытого чемпионата Франции. А во втором полуфинале сыграют победители матчей: Новак Джокович, Сербия, Игорь Андреев, Россия, и Рафаэль Надаль, Испания, Карлос Мойя, также Испания. Эти четвертьфинальные матчи состоятся в среду. Несколько товарищеских футбольных матчей состоялось вчера в разных местах. Так, на стадионе Ноу Камп в Барселоне играли сборные Аргентины и Алжира. Аргентинцы одержали победу со счетом 4-3. В еще одной товарищеской встрече сборные Португалии и Кувейта сыграли в ничью 1-1. Миром разошлись команды Бразилии и Турции, и Японии и Колумбии. Здесь в обеих встречах нулевая ничья. Сборная Ямайки проиграла команде Чили 0-1. Хорватская полиция усилила меры безопасности перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года «Хорватия-Россия». Этот матч должен состояться сегодня. Около 4000 россиян должны будут приехать в Загреб, чтобы поддержать свою сборную. В то же время 136 местным поклонникам футбола было запрещено в посещении стадиона «Максимир», на котором должен состояться матч. Порядок на улицах будут обеспечивать около 700 полицейских. У самого стадиона безопасность обеспечит еще большее количество работников арены, в то время как все основные загребские площади будут проверены на безопасность. Кроме того, хорватская полиция считает, что многие российские болельщики могут приехать в страну из соседней Сербии и опасаются того, что сторонники сборной России из Белграда также приедут на этот матч. По этой причине российским болельщикам предстоит пройти полный контроль на границе Сербии и Хорватии. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
8:19 в Москве продолжит программу «Экономический обзор».
Торги фьючерсными контрактами на поставку российской нефти РЭПКО будут переведены с товарной биржи в Нью-Йорке в Санкт-Петербург на новую биржу, которая по планам откроется до конца 2007 года. Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли России Кирилл Андросов. Нефтяная смесь РЭПКО пока ничем не отличается от той, которая известна как Urals, и один баррель которой оценивается дешевле, чем более чистой смеси Brent нефти Северного моря. РЭПКО котируется на бирже в Нью-Йорке с октября 2006 года, однако до сих пор не был заключен ни один контракт на ее поставку. Российские нефтяные компании не проявляют интереса к этим торгам. Кипр и Мальта могут стать участниками еврозоны с 1 января 2008 года. Рекомендацию Европейской комиссии и Европейского центрального банка, представленную 16 мая, во вторник поддержали министры финансов стран ЕС. Европейский парламент, как ожидается, одобрит эти планы до конца июня. Таким образом, с нового года количество стран, перешедших на единую европейскую валюту, достигнет 15. Американская компания Avaya, крупнейший в мире производитель офисного телекоммуникационного оборудования, будет выкуплена двумя частными американскими инвестиционными компаниями TPG Capital, четвертой в стране по объему активов под управлением, и Silver Lake. Сумма сделки 8,2 миллиарда долларов делает ее крупнейшей из подобных в истории производства телекоммуникационного оборудования. Компания Эвея – бывшее подразделение корпорации Ellucent Technologies, отделившееся в октябре 2000 года. Почти половина всего персонала компании работает за пределами Соединенных Штатов. На фондовом рынке Китая котировки акций компаний повысились во вторник примерно на 2,5% после снижения в понедельник на 8%, третьего крупного их падения за последнюю неделю. Китайские власти считают нынешнюю коррекцию на фондовом рынке страны вполне нормальной, а эксперты не исключают снижение котировок еще как минимум на 20%. На фоне падения в Китае акции компаний на других фондовых биржах стран Азии наоборот дорожают. В целом главный фондовый индекс рынка Китая повысился в течение прошлого года почти в 2,5 раза, а с начала 2007-го, даже с учетом последних падений, еще на 40%. Для сравнения, главный индекс фондового рынка России, РТС, с начала года снизился на 4,8%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 25 рублей 85 копеек. Курс евро 34 рубля 89 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 35 центов.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 22 минуты. На волнах Радио Свобода передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Защитить демократию в России призывают западных лидеров американские правозащитники. 2,5 годам тюрьмы приговорен бывший ближайший помощник вице-президента Чейни. В эмигранты по 100-бальной шкале. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Воодушевленные неожиданным в устах президента Буша заявлением о том, что Кремль подрывает некогда многообещавшие демократические реформы в России, американские правозащитники призывают Белый дом поднять на саммите «Большой восьмерки» вопрос и об отступлении демократии в России. Они считают, что откровенная критика действий российских властей поможет заложить здоровый фундамент американо-российских отношений. Моя собеседница, заместитель директора Европейско-Центрально-Азиатского отдела организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер. Мы являемся свидетелями методичного демонтажа ключевых достижений эпохи гласности. Это и исчезновение независимых электронных средств информации. Это и атака на неправительственные организации. Это и прямые попытки ограничить свободу слова, особенно сейчас, незадолго до выборов. Взять хотя бы вопиющие примеры запрета мирных политических демонстраций и жестокого подавления попыток их организовать. Поэтому мы призываем западных лидеров дать однозначно понять российскому президенту, что западный мир обеспокоен подавлением демократии в России, что партнерские отношения с ней невозможны в таких условиях. Происходящее внутри России касается нас всех, потому что она ключевое государство на Евразийском континенте. Западных лидеров не должны останавливать словесные выпады Владимира Путина. Он всегда прибегает к подобной тактике накануне важных встреч. Выражение беспокойства оправдано хотя бы потому, что у Москвы есть международные обязательства в области уважения прав человека. Что бы вы ответили тем в России, кто говорит, что подобная критика контрпродуктивна и лишь вызывает и в Кремле, и среди многих россиян ощущение вмешательства в ее внутренние дела? Я думаю, что как только до Кремля перестанет доноситься критика из мировых столиц, российские власти почувствуют, что их руки окончательно развязаны. Если умолкнут западные голоса критиков, кто поможет нашим коллегам в правозащитных и других неправительственных организациях в России? Кто поможет журналистам, еще решающимся говорить неприятную правду и рискующим своей жизнью? Как только Запад умолкнет, Кремль получит полную свободу действий. Если бы у вас была возможность обратиться к Владимиру Путину на этом саммите, что бы вы ему сказали? Создание сильного государства не требует подрыва достижений эпохи гласности. Создание сильного государства не подразумевает сворачивание свободы слова. Сильное государство может быть выстроено только на уважении прав человека, право на мирный протест, право быть другим, право свободно выразить свое мнение. Только такое государство может быть сильным. Говорила представитель правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер. 30 месяцами тюрьмы придется расплачиваться Скутеру Либи, бывшему главе администрации вице-президента Чейни, за лжесвидетельство во время следствия по одному из самых шумных за последние годы дел в Вашингтоне. Либи стал единственным осужденным в результате расследования истории о разоблачении имени секретного агента ЦРУ Валери Плейн, хотя он не был источником секретной информации, которую получила пресса, рассказывает Ян Рунов.
Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома Льюис Скутер Либи без внешних эмоций выслушал приговор. Окружной судья Уолтон сказал, что доказательства вины более чем убедительны. Представитель Белого дома по связям с прессой Дана Перина сказала, что президент Буш очень сочувствует семье Либи, особенно жене и детям. Льюис Скутер Либи был признан виновным в даче ложных показаний следствию при выяснении обстоятельств рассекречивания тайного агента ЦРУ Валери Плейм. Бывшие коллеги из Министерства обороны, Госдепартамента и Белого дома, ходатайствовавшие за Либи, просили принять во внимание его заслуги, в частности, его вклад в победу в Холодной войне и в Первой войне в Персидском заливе. Прокурор, требуя трехлетнего тюремного заключения, настаивал на том, что правда выше прошлых заслуг. Адвокаты Либи утверждают, что вина не доказана и что приговор будет обжалован. Скандал начался с того, что в прессе было опубликовано имя тайной сотрудницы ЦРУ, и тут же администрацию Буша обвинили в попытке дискредитировать таким образом своего критика. Критиком был муж тайной сотрудницы ЦРУ, посол Уилсон. В результате расследования и суда пострадал Либи, который не был источником информации о тайном агенте, и это вызвало противоречивые мнения о решении суда. Вот что думает о деле Либи президент Института общественных интересов Дон Рактор.
В этом деле Либи попал в ловушку, когда его заставили давать показания, а потом обвинили не в раскрытии личности тайного агента, а во второстепенных нарушениях вроде дачи ложных показаний. Прокурор играл с ним как кошка с мышкой, зацепившись за главный аргумент защиты, что Либи не пытался ввести суд в заблуждение, а у него просто плохая память. На самом деле прокурор пытался заставить Либи свалить вину на более крупные фигуры в администрации Белого дома, Чейни или Роува, но это не удалось. В общем, дело выглядит весьма зыбко и больше похоже не на победу обвинения, а на его провал. Я думаю, что у Либи и его адвокатов есть возможность выиграть апелляцию в следующей судебной инстанции, либо он может быть помилован. Помимо 2,5 лет заключения, Либи будет оштрафован на $250,000, и после выхода из тюрьмы у него еще будет 2-летний условный срок.
Рассказывал Ян Рунов и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как обычно, в этот час несколько слов о том, что мы предложим вам в следующие полчаса на волнах Радио Свобода.
Преподавание ислама в британских университетах. Саммит Большой Восьмерки в Германии.
Именно саммит Большой Восьмерки, начинающийся сегодня в Германии, и является главной темой утреннего эфира. Напомню, что вопрос, который сегодня задаем мы слушателям Радио Свобода, звучит так. В чем причина резкого ухудшения отношений России и Запада?
И я приветствую в студии ведущего программы «Свобода в 9», которая продолжит наш эфир сразу после нашей программы. Это Арслан Саидов. Доброе утро.
Доброе утро. Не отключайте радиоприемники. Мы продолжим обсуждать эту тему, почему ухудшаются отношения России и Запада. Ответ на этот вопрос мы попытаемся найти с известным московским политологом Владимиром Прибыловским. Кроме того, в нашей программе московская тема, вернее, сегодня даже не московская, а подмосковная тема. Жители города Химки протестуют против строительства, возможного планов строительства новой трассы, которая должна соединить Москву и Петербург. Жители города считают, что будет уничтожен химкинский лес. Они очень дорожат и ценят это место отдыха и собираются провести несколько акций протеста. Об этом в программе «Свобода в 9».
Спасибо, Арслан. Сейчас в Москве 8:30. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Германии сегодня открывается саммит «Большой Восьмерки». Накануне, выступая на конференции в Праге, президент США Джордж Буш заявил, что соблюдение прав человека является ключевым условием для поддержания международной безопасности. По его словам, откат от либеральных реформ оказал негативное воздействие на развитие демократии в России. Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров призвал западные страны не рассматривать Владимира Путина как демократа и равного участника «Большой восьмерки». Каспаров охарактеризовал нынешнюю Россию как полицейское государство, маскирующееся под демократию. Европейский суд по правам человека в приоритетном порядке рассмотрит жалобу Платона Лебедева на вынесенный приговор. Об этом сообщила адвокат главы банка Минотеп Елена Липцер. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский также обжаловал приговор в Страсбургском суде. Верховный суд Кабардино-Балкарии начинает рассматривать дело двух ингушских милиционеров, которых обвиняют в халатности, повлекшей захват террористами школы в Беслане 1 сентября 2004 года. Дело рассматривается коллегией присяжных. Премьер-министр Чехии заявил, что размещение элементов американской противоракетной обороны в его стране пойдет на пользу Чехии. В то же время 2/3 населения страны против строительства американского радара. В Ираке во вторник в результате взрывов и нападений погибли не менее 25 человек. По данным ООН, свыше 4 миллионов иракцев стали беженцами из-за нестабильного положения в стране. Москва не намерена признавать решение украинских судов о передаче Украине объектов Черноморского флота. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Он сказал, что такие вопросы должны решаться на межгосударственном уровне.
Что касается погоды, на большей части европейской территории России синоптическая картина существенно не изменится. В российской столице без осадков, днем 22-24 тепла, по области 19-24. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже без осадков, температура днем 22-24 выше 0.
8:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. А бывшая журналистка кремлевского пула Елена Трегубова, не так давно попросившая политического убежища в Великобритании, перед началом встречи «Большой восьмерки» выступила с резкой критикой в адрес российских властей и стран Запада, представьте, которые она обвинила в попустительстве путинскому режиму. С Еленой Трегубовой побеседовал наш коллега Дмитрий Волчек.
Мне кажется, сейчас действительно последняя точка невозврата, когда, если не будут предприняты какие-то реальные действия, просто прольется кровь на улицах России. Это же очевидно, что оппозиция будет наращивать акции протеста, поскольку оппозиция в России вышвырнута на улицу. Ее отрезали и от средств массовой информации, и выгнали из парламента. То есть она выдавлена власти на улицу. И поэтому им ничего не остается, как наращивать эти акции протеста. И понятно, что марши несогласно будут продолжаться, а Кремль уже показал, что будет жестоко применять к ним силу. И, ну, не надо быть большим аналитиком, чтобы понять, что через несколько месяцев это придет к кровопролитию перед выборами в России. Мне кажется, очень важным, крайне важным сейчас, чтобы лидеры стран индустриально развитых и демократических, подчеркиваю это, подумали вообще, на чьей они стороне, да, то есть стоит ли российский газ и нефть, которые им предлагает Путин, того, чтобы они, во-первых, предали свои демократические убеждения, а во-вторых, поставили опять мир на грань катастрофы, потому что Путин опять начинает грозить ракетами всем.
Западные лидеры в последнее время и без того критикуют подавление гражданских свобод в России. Вспомним слова Ангелы Меркель на саммите в Самаре, слова Кондолизы Райс и другие заявления. Вы пишете Кремлю на ваши слова наплевать. Единственное, на что ему не наплевать, это ваши деньги. Вы должны решить, хотите ли вы принести свободу в России в жертву на алтарь газа и нефти. Но, Елена, что должен сделать Запад? Не покупать у России газ и нефть?
Не надо поддаваться на шантаж Путина. Не надо отвечать неадекватным людям на их же неадекватном языке. А надо против этого военного шантажа виртуального, который сегодня практикует Путин, просто ввести конкретные совершенно экономические санкции. Довольно просто, мне кажется, для западных лидеров составить список компаний российских, с которыми они не рекомендуют иметь дело своим бизнесменам. Эти меры не были приняты, я думаю, что по вполне корыстным соображениям в последние годы. Теперь, я думаю, что Запад понял, что просто без этого не обойтись, потому что их страны могут оказаться и в жесткой энергетической зависимости от России. Поверьте, что для стран Запада отказаться от приоритетных контактов с фирмами, которые крышует Путин по нефти и газу, это не вопрос катастрофы, это вопрос просто диверсификации поставок топлива. Это вполне приемлемые меры. Вот. Кроме того, ну, есть вполне простые меры, которые может Запад ввести. Просто отказывать визам тем людям, которые ответственны за силовые разгоны мирных манифестаций оппозиции в России, которых Путин, кстати говоря, всех повысил в должности после разгона знаменитого марша несогласных, ну и так далее. Я думаю, что это все будет очень чувствительно для Кремля, потому что просто Кремль обнаглел. И ему надо немножко напомнить, что мир изменился. Сейчас не 20 век на дворе, когда беспрепятственно могли прийти к власти Гитлер и Сталин.
Наш коллега Дмитрий Волчек побеседовал с журналисткой Еленой Трегубовой.
В чем причина резкого ухудшения отношений России и Запада? Сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на этот вопрос. Ну а пока послушаем, как на него ответили жители Волгограда.
Мне кажется, все сложности из-за того, что НАТО стремится на восток. Это мы видим на примере Прибалтики, когда одна из прибалтийских стран вступила в НАТО, Латвия, по-моему, у нас стали ухудшаться с ней отношения. Затем то же самое видно с Грузией. Как только заговорили о том, что на территории Грузии могут появиться стратегические комплексы НАТО, у нас ухудшаются отношения с Грузией. Вся проблема отношений с европейскими странами как раз из-за НАТО. То есть наши как бы боятся НАТО. Все началось с времени прихода Путина. Начали говорить о милитаризации нашей страны, о том, что на оборонку идет гораздо больше средств. И с этого момента заговорили вот об этой проблеме с западными странами.
Причина, скорее всего, в том, что Россия ведет очень независимую самостоятельную политику последние годы. Не хочет быть как бы сырьевым придатком просто. Выступает более активно, в активной позиции на мировом рынке. Пускает к себе инвесторов. Соответственно, мы можем торговать свободно, вести внешнюю политику свободно, не оглядываясь на кого-то. То есть Россия сейчас является сильным государством, которым и была всегда. Это еще активно заявляет.
Основная причина ухудшения отношений России и Запада – это проблема 2008, так называемая проблема выборов. Просто на самом деле проблема 2008 очень актуальна сейчас. И это можно даже увидеть из того, как активизировали силы на Западе, которые противостоят российской демократии. То есть демократии в том понимании, в каком она существует в России. Заметно сейчас активизировался Березовский. Он всячески старается скомпрометировать нынешнюю власть. То есть России сейчас нужно консолидировать все внутренние силы, чтобы не допустить западных политтехнологов, людей, которые будут все равно таким или иным образом стараться привести к власти своего человека. Поэтому нужно объединить людей. И нужно показать им реальный образ конкретного врага. В данном случае образ врага – это Запад.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, в чем причина резкого ухудшения отношений России и Запада. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:38. Далее на волнах Радио Свобода панорама культурных событий.
Британская правительственная комиссия опубликовала доклад, в котором говорится, что преподавание ислама в английских университетах не соответствует современным требованиям. Преподаватели читают лекции, не учитывая трагических событий в Нью-Йорке 11 августа 2001 года и 7 июля 2005 года в Лондоне. Министерство образования Великобритании считает исламоведение стратегической дисциплиной, поскольку оно может предотвратить экстремистскую деятельность. Публикация доклада приурочена к предстоящему выступлению премьер-министра Тони Блэра, посвященному исламу и роли мусульманской общины в жизни Лондона. В Берлине будет установлен мемориал памяти гомосексуалистов, ставших жертвами нацистского режима. Нацисты считали однополые отношения отклонением от нормы, которое может нанести вред германской расе. Около 50 тысяч немецких гомосексуалистов были осуждены как преступники и от 10 до 15 тысяч погибли в концлагерях. Греческая полиция закрыла в Афинах выставку и арестовала куратора галереи по обвинению в нарушении общественных приличий. Речь идет о видеоинсталляции, в которой использованы порнография и государственный гимн Греции. Автор работы, Ева Стефани, находится в Германии, и обвинения ей предъявлены заочно. Министр культуры Греции заявил, что хотя работа ему не нравится, художников не следует лишать права на свободу творчества. Греческая пресса выступила с резкой критикой действий полиции. 8 июня в Новосибирске начинается трехдневный поэтический марафон. В нем принимают участие более 80 поэтов Новосибирской области и гостей из других российских и зарубежных городов. Фестиваль посвящен объявленному в России году русского языка. 16 июня в Национальном театре Моравии в городе Острава состоится премьера спектакля «Трагедия Кармен». Ставит спектакль московский режиссер и актер Вениамин Смехов. «Трагедия Кармен» – пьеса режиссера Питера Брука, драматурга Жана-Клода Карьера и композитора Мариуса Констана, созданная по мотивам оперы Бизе и новеллы Мереме. В постановке заняты 4 вокалиста и 3 актера. Банк Credit Suisse будет в ближайшие 3 года спонсором оркестра Нью-Йоркской филармонии. Оркестр обязуется популяризировать бренд банка, упоминать его в проспектах, на афишах и так далее.
Панораму культурных событий представил наш коллега Игорь Померанцев.
И не покидая культурную тему, вчера вечером, накануне дня рождения Пушкина, в Петербурге была вручена литературно-художественная премия «Петрополь», рассказывает Татьяна Вольская.
Премия «Петрополь» изначально связана с именем Пушкина. Она была основана в 1999 году, в год столетия со дня рождения поэта, редколлегией «Альманаха Петрополь», главный редактор Николай Якимчук и Всероссийским музеем Пушкина. С тех пор она присуждается ежегодно за достижения в области культуры и искусства. Символы премии – бронзовые скульптуры Ксении Блаженной и Федора Достоевского, автор которых – петербургский скульптор Сергей Алипов. В этом году лауреатами «Петрополя» стали актеры Семен Фурман и Андрей Ургант, скрипач Сергей Стадлер, писатель Андрей Битов и ювелир Андрей Ананов. О премии «Петрополь» говорит один из лауреатов прошлых лет, главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Можно только радоваться такому энтузиазму Николая Якимчука, который много лет эту премию вручает. И в данном случае я лично радуюсь тому, что еще одно время получит Андрей Георгиевич Битов, юбилей которого только что прошел, который, конечно, выдающийся российский литератор, и дай бог ему здоровья и еще всяких других премий. Лето, белые ночи, премия «Петрополь», сочетание этих слов само по себе, наверное, прекрасно. Вот когда-то наш журнал тоже получал премию «Петрополь», правда, по-моему, это было не лето, но все равно стоит скульптурка Ксении Петербургской, может быть, она нас тоже догадалась. В какой-то степени хранит, пусть она хранит и всех, кто получает эту премию дальше.
Действительно, сначала премия вручалась осенью, но теперь, видимо, во избежание совпадения с Царскосельской премией, она вручается в канун дня рождения Пушкина. Вообще-то, Марина Дмитриевская противник всяческих премий.
При этом я не могу не осознавать, что любая премия – это форма сейчас социальной защиты от камней, которые летят. И мы же все не защищены. Я думаю, что такое количество премий расплодилось не в целях такой материальной помощи, тем более «Петрополь» – премия безденежная, а для того, чтобы как-то людей поддержать. Правда, здесь многое перепутано. Есть персонажи, которые получают премию за премию, вообще в защите не нуждаются, наверное. С другой стороны, вот по журналу, по нашему, я знаю, что они до какой-то степени, наверное, защищают.
В разные годы лауреатами премии «Петрополь» становились писатель Милорад Павич, драматурги Людмила Разумовская и Александр Володин, балерина Наталья Дудинская, кинорежиссер Эльдар Рязанов, художники Глеб Богомолов и Михаил Шемякин, актеры Сергей Юрский, Олег Басилашвили, Зинаида Шарко. В этом году премия вручалась в 9-й раз. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода», утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8:43.
Продолжит программу обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет «Сочи» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
В «Сочинской народной газете» в рубрике «Вопрос ребром» опубликована статья Ильи Неделько «Где пасутся кони». Совсем недавно жители поселка Кудепста стали свидетелями совершенно антинаучного явления. Лет 30 на выезде из поселка стоял памятник красногвардейцу на коне. В один миг конь с наездником исчезли, а затем опять появились в метрах в 15 от прежнего места. Место же, где прежде стоял красногвардеец, окружили забором, как выяснилось, под строительство часовни святого Федора Ушакова, русского флотоводца, канонизированного церковью в 2001 году. Проблемы с памятником начались больше полугода назад. Место, на котором стоял конь с наездником, было выделено под индивидуальное жилищное строительство. Общественность стала писать жалобы в различные инстанции, подключили даже прокуратуру. В это же время в микрорайоне Светлана на Лысой горе торжественно произвели закладку камня в основании строящегося храма Федора Ушакова. Место осветили. Дальше события приобрели неожиданный поворот. Оказалось, что жители Кудепсты общими усилиями памятник красногвардейцу отстояли, но так как земля уже была продана, строительство жилого дома решили перенести на Лысую гору, на освященное место, а храм Федора Ушакова туда, где стоял конь. Лошадку с красногвардейцем установили в полутора десятках метров от прежнего места, да обратили скульптурную композицию в аккурат задним местом к строящейся часовне. В той же газете статья Татьяны Фоминой о проблеме детских садов под заглавием «Детский ад». До сегодня в нашей стране на крыше выгуливали только особо опасных рецидивистов, заключенных известного Владимирского централа. Но проект реконструкции детского сада в Хосте предусматривает прогулочную зону для детей также на крыше. На центральный район Хоста приходится всего 4 детских садика. Один из них хотят снести и построить на его месте коммерческое жилье. Другой хостинский детсад хотят уплотнить, реконструировав за счет примыкающей к его территории культурно-спортивной площадки под народным названием «Муравейник». Но даже ликвидировав эту единственную площадку для отдыха жителей Хосты, места на строительство полноценного детсада с прогулочной зоной не хватит. Поэтому не исключено, что детям предложат резвиться на крыше. Ответ городской администрации на депутатский запрос подтвердил планы застройщика о его намерениях построить 2 жилых дома на 51 и 89 квартир на месте существующего сейчас детского сада номер 7, а детсад номер 83 уплотнить, реконструировав за счет освободившейся площади при сносе муравейника. Так прописано в уже заключенном договоре инвестирования между застройщиком ООО «Тоннельдорстрой» и администрацией города Сочи. «Что кинотавр грядущий нам готовит?» – спрашивает «Народная газета». Насколько открытый фестиваль открыт для сочинцев? Многократные попытки выяснить у московской фестивальной пресс-службы подробности внеконкурсной программы, информацию об условиях общественных просмотров и попадания на программы для местной публики оказались в целом тщетными. Как показало время, попадать на основную конкурсную программу кинотавра из года в год нам, сочинцам, становится все сложнее. Об этом сообщает «Сочинская народная газета». Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
Сейчас в Москве 9:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня в Германии открывается саммит «Большой восьмерки». Европейский суд по правам человека в приоритетном порядке рассмотрит жалобу Платона Лебедева на вынесенный приговор. В Ираке во вторник в результате взрывов и нападений погибли не менее 25 человек. Группировка басков-сепаратистов «ЭТА» с сегодняшнего дня прерывает перемирие с властями Испании. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В чем причина ухудшения отношений России и Запада? Такой вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям, и у нас уже накопилось много ваших ответов.
Мнения слушателей расходятся, вот как это выглядит на практике. Путин стал богаче остальных президентов вместе взятых, силы не равны, считает Сергей Митрофанов из Москвы. И Борис Павлович из Новочеркасска пишет, в Холопской в сущности большинство россиян, вышедших из коммунистического рабства и безуспешно пытающихся навязать миру свою власть. Еще одна версия ответа. Западные аналитики и политики понимают, что объективная работа Конституции России привела к узурпации всей власти в России в руках президента. Если Путин еще аккуратно сможет ей пользоваться, то Жириновский или ему подобный станет новым Гитлером. Весьма парадоксальное мнение господина Ломова. Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга считает, что стриженный волк оскалился и показал свой норов. Владимир Владимирович, как же вы все-таки настоящий полковник, говорите с мировым сообществом на уровне «замочу», ведь вы возглавляете великую Россию. Еще одно мнение. Семья Майоровых. Главная причина в том, что, объявляя себя главными демократами в мире, мы попираем все человеческие свободы и становимся полицейским тоталитарным государством. Наглость руководства США и их сателлитов безгранична, их необходимо было отдернуть, и слава богу, что мы сумели это сделать, считает Иван из Санкт-Петербурга. Еще одно более радикальное мнение в виде вопроса риторического. «Вас послушать?» – взывает к нам Геннадий Георгиевич из Москвы. «Так США, Великобритания и весь западный мир – прям такие ангелочки, что держите меня. Россия, Русь – птица вольная, оков ей не носить». Да, в общем, с этим никто и не спорит, Геннадий Георгиевич, конечно, вольная. Лживость утверждения руководства США как о найденном ядерном оружии в Ираке, так и в необходимости размещения ПРО видна была сразу. Причем везде США идут на недостойный подкуп соседей тех, против кого враждуют, совращая к иудиному греху. В настоящее время такой страной оказывается Россия. Говорим нет, руководству политики США, считает Оля. Нет, нет и еще раз нет, вспоминаем лозунги советских времен. Татьяна пишет нам, отношения с Западом ухудшились, так как власть в России сосредоточилась в руках параноидальной военщины, которой кажется, что кругом одни враги. Друзьями своими они считают бесноватых руководителей Ирана, Венесуэлы и Северной Кореи. Мнение Татьяны. Лидия из Москвы пишет нам, в чем же ухудшение отношений, если после расчленения Советского Союза продолжается осуществляться теория Бжезинского, что новый мировой порядок строится против России, за счет России и на обломках России. А с 23 мая Госдума узаконила допуск войск НАТО. Итак, мнение Лидии из Москвы. Спасибо всем за мнение. Сегодня мы призадавали слушателям вопрос, в чем причина резкого ухудшения отношений России и Запада.
Сейчас в Москве 8 часов 51 минута. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новой системе иммиграционных баллов, системе, вызвавшей бурные дебаты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Разочарование американцев действиями нового демократического большинства в Конгрессе растет с каждым месяцем. Согласно последнему опросу, проведенному газетой «Вашингтон-Пост» и телекомпанией ABC, лишь 39% американцев одобряют деятельность законодателей, на 5% меньше, чем месяцем раньше. Законодатели-демократы все еще более популярны в глазах избирателей, чем президент Буш, но за месяц разрыв в популярности сократился с 25 до 16%. Кампания в Ираке продолжает терять поддержку в стране. 61% опрошенных высказались против ее продолжения, хотя лишь 15% выступают за безотлагательный вывод американских войск из Ирака. Ирак, как кровоточащая рана, омрачает настроение американцев, несмотря на рекордную занятость и доходы населения. Почти 3/4 респондентов считают, что США движутся в неверном направлении. Корейский Hyundai качественней BMW, Mercedes'а, Toyota, Jaguar'а, не говоря уж о Бьюиках, Пантиаках и прочих Фиатах. Такой вывод делают американские покупатели автомобилей. Сразу 4 модели Hyundai 2007 года выпуска признаны самыми надежными, согласно опросу маркетинговой компании Strategic Vision. Южнокорейский производитель, лишь десятилетия назад привлекавший внимание бросовыми ценами на свои авто, незаметно пока для американских масс, утверждает себя в качестве серьезного конкурента ведущих японских и европейских марок. Впрочем, как говорят специалисты, разрыв в качестве между главными моделями основных производителей по сути микроскопичен. Ныне покупатели обращают все возрастающее внимание на обслуживание в автомобильном салоне, применение новых технологий в новых моделях, на цены и экономичность автомобилей. Набор в иммигранты по 100-бальной системе. Такую перспективу обещает реформа иммиграционной системы, которая может быть утверждена в ближайшее время. В законопроекте, который, как ожидается, должен помочь легализоваться миллионам нелегалов, находящимся сейчас в США, предусмотрен механизм отбора иммигрантов, отдающий предпочтение высокообразованным профессионалам. И это вызывает бурное недовольство защитников прав нелегальных мигрантов. Рассказывает Алан Давыдов.
Согласно законопроекту, подготовленному представителями Белого дома и двухпартийной группы сенаторов, шансы иностранца на получение права на постоянное жительство в США должны оцениваться по 100-бальной шкале. Президент Буш и ряд консервативных законодателей считают, что такая система поможет отобрать иммигрантов, которые принесут долгосрочную экономическую пользу Соединенным Штатам. План, однако, встретил сильное противодействие ведущих демократов, полагающих, что он отдает социальной инженерии и отборам по классовым признакам. Существует такая система. Тем ранее, говорит сенатор-демократ из штата Нью-Джерси, сын кубинских иммигрантов Роберт Менендес, его собственные родители, плотник и швея, никогда бы не смогли въехать в Соединенные Штаты. Менендес считает глубоко антигуманным то, что в новом законопроекте почти сводится на нет нынешняя практика учета наличия у потенциального иммигранта близких родственных связей в США. Законопроект, который рассматривается сенатом, практически ставит крест на воссоединении семей иммигрантов, практикуемом в последние 40 лет. Разумевается, что теперь даже родители американских граждан будут допускаться в США с большими ограничениями. А как быть с 80 тысячами постоянных законных жителей США, несущих в Ираке и Афганистане военную службу, которая открывает им дорогу к американскому гражданству? Эти люди, отстаивающие американские интересы с риском для жизни, тоже ведь рассчитывают перевести в США своих родителей на законных основаниях. Вместо этого нам предлагают новую систему зачетов для определения того, кто может в будущем стать легальными иммигрантами. Если предлагаемую в новом законопроекте сводную оценку заслуг соискателя получателя американской грин-карты принять за 100 очков, то до 75 из них будет отведено профессиональным навыкам и образовательному уровню, до 15 очков – знанию английского языка и лишь до 10 очков – семейным связям. Наиболее желанными для США будут считаться дипломированные профессионалы – ученые, технологи, инженеры и математики. Кроме того, предполагается отдавать предпочтение остродефицитным специалистам в 30 сферах, таких как надомный медицинский уход и сфера питания. Сторонники новой системы оценок считают, что ее введение позволит привлечь ценных специалистов, которые в противном случае будут работать на иностранные компании, и это сделает Соединенные Штаты более конкурентоспособными в глобальной экономике. Другие скептично сравнивают предлагаемую систему с советской плановой системой и говорят, что она не имеет ничего общего с нормальной рыночной экономикой. Представители Британии, Канады и Австралии, практикующих отбор потенциальных иммигрантов по системе баллов, призывают американских законодателей не переоценивать ее преимущества. Часто бывает, говорят они, что обладатель высокого числа баллов, получив вид на жительство, становится безработным, поскольку у него нет приглашения на конкретную должность от конкретного работодателя.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Имя автора одного из самых неожиданных хитов в истории поп-музыки, композитора Дона Блэка, внесено в зал славы авторов песен. Его песня «Бен» о дружбе юного героя фильма ужасов с крысой была исполнена юным Майклом Джексоном и превратилась в классику поп-музыки.
Песня в исполнении Майкла Джексона завершает на волнах Радио Свобода программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня. А эта передача, в свою очередь, завершает утренний эфир, программу, утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Над программой в Москве работала продюсер Екатерина Высоцкая.
И ведущие Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов.
Эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Оставайтесь на наших волнах. Мы же с вами прощаемся. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио